Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке.
Что может реклама? Повтор 2005 года из клуба «Проект АГИ». Невероятно, но в середине нулевых годов вопрос о социальной и политической рекламе еще был актуален и на улицах городов, и на страницах массовой прессы. Тему обсуждают философ Оксана Тимофеева, редактор журнала «Forbes», ныне колумнист немецких СМИ Николай Клеменюк, Ирина Михайловская, на тот момент главный редактор журнала «Эль», ныне свободный художник, Анна Голубева, зам генерального директора канала «Россия», ныне свободный художник, Иван Богданов, арт-директор агентства BBDO, упоминания об агентстве исчезают в интернете с 2010 года, а также искусствовед и переводчик Давид Риф, немец, который вернулся в Берлин в 2013 году.
Что может реклама? Ваша версия ответа. Давид?
Мне кажется, что главное в рекламе, особенно если мы говорим о рекламе на улицах, она, конечно, невероятно производит некоторое пространство. То есть это особенно меня, как человеку, который был в Москве до всяких изменений политической ситуации, социальной ситуации, то есть во время советской эпохи, и человеку, который живет сейчас здесь, эта разница невероятно видна. То есть она на самом деле заметна здесь даже больше, чем на Западе, поскольку очень сильный контраст, и здесь некая гипертрофия. Реклама, на самом деле, настолько влияет на восприятие пространства, что это почти как некая архитектурная ставка. Она действительно меняет жизнь и восприятие от всех публичных пространств, что она, например, не может. Она не может совсем менять координаты этого пространства, особенно в России это видно. Я сейчас не говорю о печатной рекламе или о телевизионной рекламе, но что в городском пространстве она воспринимается как некий слой, который налажен на что-то другое. И это тоже интересно. Кажется, что этот слой можно снять, и что его можно совместить с другими вещами. Например, с искусством, публичным пространством, например, социальной рекламой, которая бы тоже имела совершенно другое значение здесь, чем имеет реклама сейчас.
Спасибо, Давид Риф. Николай Клеменюк, пожалуйста.
Реклама может очень сильно менять жизнь, совершенно, так сказать, не пытаясь ставить перед собой таких задач. Известно, что там агрессивные рекламные кампании Procter & Gamble и Unilever в свое время повысили невероятные гигиенические стандарты. Реклама, конечно, не может подменить собой реальность, хотя в России хочется многим в это верить. Но это не срабатывает.
Спасибо Николаю Клеменюку. Ирину Михайловскую мы послушаем.
Реклама, безусловно, может как формировать вкус, так и уродовать его. То есть какие-нибудь рекламные кампании, знаю, Dolce & Gabbana, Calvin Klein, снятые Тестино, Майзелом, там самыми великими фотографами. Ну, во-первых, это красиво. То же самое относится к нравственности. Когда я вижу рекламный плакат около метро Белорусская, где там на зеленом фоне девушка, вызывающая, смотрит в камеру, говорит: «Любишь? Докажи». Написано, это реклама какого-то ювелирного дома. Что может вырасти из девочки, которая смотрит такую рекламу?
Спасибо, Ирина Михайловская. Иван Богданов?
Мне кажется, что хорошая реклама может все. В принципе, что должна делать реклама в корне своем? Она должна менять поведение. А дальше из этого вырастает уже то, что она продает, или, может быть, наоборот, она не продает, да? Она заставляет куда-то идти, она заставляет что-то смотреть, может быть, она заставляет тратить деньги на что-то. Но самое главное, что она должна сделать, она должна оторвать вас от дивана и, так сказать, заставить что-то сделать. Либо она должна заставить вас вспомнить в какой-то конкретной ситуации о чем-то. Вот. То есть это фактически в центре всего будет изменение поведения.
Спасибо, Иван Богданов. Анна Голубева, пожалуйста.
Ну, я согласна, в общем, с Иваном, наверное, что реклама может все при известных обстоятельствах. И мы видим, да, что на определенном этапе развития определенных цивилизаций она может подменить собой там огромное количество общественных институтов разных, да, и вообще может заменить собой искусство местами, да, может заменять собой массовые коммуникации. может становиться темой для общения, может становиться темой для подражания. Что она не может, пожалуй, очень часто она не может, будучи сделанной даже на очень высоком уровне, добиться такой элементарной цели, которую перед собой ставить. Заставить человека что-то сделать или что-то купить. Довольно забавно выглядит этот парадокс, но это, в общем, довольно частая история.
Спасибо, Анна Голубева. Оксана Тимофеева.
Сейчас, именно сегодня, вопрос о рекламе – это, по сути, вопрос о бытии. В этом отношении реклама – это и есть социум, как бы, это и есть некое бытие, и это есть зеркальный образ как бы, этого самого бытия, его спектакль общества, вот, который сейчас полностью представлен в рекламе. То есть зеркало такое подвижное, активное, которое влияет на формирование того, кто в него смотрится. Тот другой, зеркальный другой, двойник общества, благодаря которому оно и осознает себя как таковое. Вот, чего она не может изменить одну единственную вещь – условия своего существования, социальных как бы условий своего существования.
Спасибо, Оксана. Ну, в общем, существует хрестоматийный пример с рекламной кампанией «Бенетон», которую сделала Оливьера Тоскани. Это была довольно скандальная реклама, когда кровь хорватского солдата означала «красная», когда, ну, в общем, это была такая неполиткорректная реклама. Но в российских учебниках она окрашена такой краской, что это шокирующая реклама. Да? Вот, на мой взгляд, это реклама, которая использует политические реалии и не стесняется их демонстрировать зрителю. То есть у нее такой двойной как бы, эффект. У меня вопрос простой. Куда делась социальная реклама с наших улиц, с экранов телевидения, может быть, со страниц журналов? Я прекрасно помню, что в 90-е годы она была. Я видела ее своими глазами. Вот ваши варианты ответа. Ирина Михайловская.
В 97-м ее было больше всего, потому что это было 850-летие Москвы. И, соответственно, был заказчик.
Это правильно называть социальной рекламой. Это, скорее, прямой пропагандистский продукт. А вообще, сказать, отношения рекламы с политическими реалиями, они вполне себе, сказать, двусторонние. Совершенно очевидно, что там реклама может использоваться как прямой инструмент политической пропаганды. Вот Иван очень верно заметил, что реклама – это основной источник средств существования, средств массовой информации. И в этом смысле политическая роль рекламы гораздо более существенна, чем может показаться на первый взгляд. Потому что реклама, помимо всего прочего, оказывается прямым инструментом цензуры, какой угодно. И на следующем уровне это происходит голосование рекламой за политические позиции, приблизительно как в Соединенных Штатах, там мелкий частный инвестор голосует покупкой ценных бумаг. Один там покупает Microsoft, другой покупает нефтяную компанию, потому что за ними стоят там какие-то позиции, там близки к демократам, другие к республиканцам, а третий там еще к какой-нибудь альтернативе. Точно так же и у нас. Издание, которое попытается быть жестко оппозиционным или слишком критическим, мгновенно потеряет всех рекламодателей.
Спасибо, Николай Клеменюк, журнал Forbes.
Что мы видели несколько раз уже на рынке российском.
Мы видели это на российском рынке, безусловно.
Добавляет Иван Богданов, и ему, как автору роликов по заказу организации «Трансатлантические партнеры против СПИДа», слово. Куда делась, Ваня, социальная реклама?
Ну, на самом деле, я бы хотел поправить. В 97-м году было меньше, чем в 98-м, потому что в 97-м было как раз агрессивное оформление города Москва, например, да, когда небезызвестные наши городские главы просто ездили и заклеивали коммерческую рекламу социальной рекламой, вернее, чем-то похожим на социальную рекламу. А дальше в 98-м году после кризиса было очень много свободной наружки. И в это время как раз всякая реклама наружная с дополнительным социальным неким месседжем, она проходила практически бесплатно, поэтому ее было очень много. Более яркие работы в то время, когда вообще вся наша реклама была яркой, потому что ее было очень мало, и она только появлялась, были до 97-го года, где-то в 95-м. В 94-м, я помню, были какие-то абсолютно ненормальные работы, просто потому что мы только учились это делать. Даже что-то получало призы, потому что к России в тот момент был интерес, когда она вдруг стала появляться на фестивалях рекламы, просто жюри балдело от того факта, что вообще Россия появилась. На самом деле социальной рекламы очень много, мы просто ее не замечаем, скорее всего. Вот. Она серая, она является обязательной для медийных компаний. Там есть квоты, насколько я знаю. Вот. Она там появляется. Другое дело, что туда не добирается никакой креатив, потому что, как правило, она не планируется и делается в последний момент, и делается она какими-то внутренними заказчиками, видимо, вот этих вот организаций, которые регулируют эти квоты.
Спасибо, Иван Богданов. Давид Риф, пожалуйста.
Вопрос, куда девалась социальная реклама, довольно сложный вопрос, потому что мы не имеем пока определения социальной рекламы. То есть если социальная реклама понять как реклама, которая призывает какой-то борьбы с каким-то общественным злом, как, например, там, с СПИДом или с насилием в семьях или так далее, тогда, конечно, это одно определение. Бывает еще другой тип социальной рекламы, где рекламируется образ жизни новый, где рекламируется новый способ вообще общения с товаром, общения с миром, где продается целый как бы идеологический конструкт, который размещается и в пространстве, и во времени. Тут вопрос, куда девалась социальная реклама, по большому счету, очень станет интересным. Например, можно смотреть, как делает это искусствовед и теоретик Борис Гройс, можно смотреть на идеологический панно в советское время, как на социальные рекламы, которые рекламируют некий образ жизни. Тут уже интересный вопрос, насколько вообще сегодняшняя реклама в России рекламирует новый образ жизни, который все-таки новый. В советском периоде был другой образ жизни. И насколько эта реклама типологически связана скорее с пропагандой и скорее с пропагандными панно, которые огромного совершенно размера. Я помню просто, понятно, что я был маленьким, когда я здесь был в советской эпохе. Но я помню, какого размера эти огромные панно были, как они работали с городским пространством. Теперь вот можно было такого увидеть, например, у гостиницы «Москва», пока ее не снесли, что совершенно огромная реклама, которая вообще на Западе просто такого себе представить невозможно. Это такая уже агрессивная реклама образа жизни, там неважно, что там за изображение, BMW или Benetton, это не имеет никакого значения, а имеет значение, что это как бы рекламирует именно капиталистический образ жизни, который новый, который как бы налажен на пространство, которое было планировано, чтобы рекламировать абсолютно другой образ жизни, а это именно вот такой сталинский, как бы государственный социалистический образ.
Спасибо, Давид Риф. Николай Клеменюк.
Что, сказать, касается социальной рекламы, я, на мой взгляд, она как раз совершенно никуда не делась, а перешла в несколько иное качество. Дело в том, что реклама продуктов и, сказать, вполне коммерческая реклама стала пользоваться инструментами социальной рекламы. Этим пользуются, например, все страховщики. Да? Никто не говорит, покупайте там страховку Росно, потому что мы там прекрасно страхуем. Соблюдайте правила дорожного движения, соблюдайте дистанцию, пристегивайтесь ремнем и так далее. Любая реклама презервативов, например, которая спонсирована соответствующей фирмой, вот, она гораздо более эффективна, чем любая государственная или там каким-то фондом проплаченная пропаганда безопасного секса. Хотя бы потому, что там гораздо больше бюджет и гораздо, так сказать, сильнее импульс, но за этим стоящий.
Что может реклама? Архив передачи «Свобода в клубах» 2005 года.
Версия Оксаны Тимофеевой. Куда делась социальная реклама?
Я позволю себе высказать несколько провокативный тезис о том, что социальной рекламы никогда по-настоящему не существовало.
В России или в мире?
В мире. То есть если мы хотим видеть много хорошей социальной рекламы, мы должны иметь социум, как бы. Когда я говорю, что реклама не может изменить условия своего существования, то я имею в виду следующую вещь. Николай в своем выступлении показал, в частности, что реклама становится заложником неких отношений. Вот. Если, допустим, в советское время она была заложником идеологии, то сейчас она является заложником рынка, допустим, рыночных отношений. То есть сейчас социальная реклама, та, которую мы имеем, она плохая, поскольку так или иначе она их отражает. Вот Давид, например, говорит о том, что реклама организует социальное пространство каким-то образом, архитектуру этого пространства. Вот, я бы сказала даже проще, что на самом деле это картина мира. И вот именно от этого мира она является зависимой. Социальная реклама и капитализм, социальная реклама в ее идеальном, позитивном смысле, они, по сути, несовместимы. Это взаимоисключающие вещи.
Вот такую спорную мысль высказала Оксана Тимофеева. Анна Голубева.
Но я высказала бы противоположный тезис. Всякая реклама является социальной. Потому что всякая реклама, как правило, имеет дело с образом. И в этом смысле, да, она всегда пропагандирует этот образ, так или иначе. Это может быть образ жизни, это может быть образ мыслей, это может быть самые разные вещи. И в этом отношении она, безусловно, всегда, да, социальное явление, и всякая реклама, безусловно, социальная реклама.
Спасибо, Анна Голубева. Николай Клеменюк хотел что-то сказать.
Мне пришел в голову простой конкретный пример. Сказать, у нас в стране это, насколько мне известно, явление не шибко распространенное. В западных странах, особенно в Соединенных Штатах и в Канаде, встречается более часто. Это социальная антиреклама. Есть даже группы, которые этим занимаются. Там AdBusters проект, например, они выпускают огромные постеры, уклеивают ими крупные города. Скажем, сигареты Camel детские, выполнены вполне в эстетике рекламы Camel и так далее. Или, так сказать, гламурные плакаты, только с черепами вместо красивых лиц моделей. И так далее. Вот. Что должно там навести человека-потребителя, ну, на вполне понятные мысли? И мысли эти возникают. Так сказать, реклама работает.
Спасибо, Николай Клеменюк. Оксана, возразить хотела?
Нет, я хотела привести пример асоциальной рекламы. Мы уже приводили пример Бенеттона, да? Вот, вспомним, у них была еще одна реклама, когда подсудимые, приговоренные к смертной казни, рекламировали Бенеттон. То есть помещается огромная фотография лица человека, и у него буквально надпись «Приговорен к смерти» и логотип Бенеттон. То есть она эксплуатирует такую вещь, как невозможное, как человек смотрит на этого заключенного, и, может быть, в его глазах, в глазах человека, которого убьют. Да? Вот он смотрит, как бы образ смерти заставляет человека, может быть, там теоретически купить эту вещь.
Угу. Вот это было мнение Оксаны Тимофеевой. Николай,
позволю себе увести, попробовать разговор немножко в другую сторону, потому что мы все время говорим о там, очень, сказать, локально ограниченных рекламных кампаниях, там, социальных акциях каких-то. Бывают, сказать, рекламные проекты вполне мегаломанского масштаба. Существуют, например, рекламные брендинговые агентства, которые разрабатывают рекламные кампании для государств. Вот, такими, сказать, клиентами были крупные страны Евросоюза, например, Испания, Португалия. Такой проект провалился, но готовился в Германии. И довольно забавным образом, правда, без, сказать, прямой помощи рекламных агентств, такой смешной рекламно-пропагандистской деятельностью пытается заниматься и наше государство российское. Чему прекрасный пример – это давешний запуск англоязычного новостного канала, который должен рекламировать Россию за рубежом, показывая, так сказать, неискаженное CNN и прочими клеветниками чистое и прекрасное, так сказать, лицо нашей Родины. Я имел довольно интересный опыт общения с человеком, который разрабатывал рекламный проект «Испания». Это такой английский дядечка, его зовут Уолли Оллинс, он бывший рекламщик, и он рассказывал довольно любопытные вещи, что у государственной рекламы для того, чтобы она сработала, должен быть минимальный набор предпосылок. Государство, точно так же, как и там, ботинки, невозможно втюхать без надлежащего качества. Государство должно быть там хорошо организованным, демократическим, и здесь любой отход от этой системы – это пустая трата денег.
Николай Клеменюк, Иван Богданов.
На самом деле, канал, который сейчас открывается, у него есть корни. Если мы помним, было замечательное Radio Moscow World Service, которое, кажется, было абсолютно насквозь идеологическое и высказывало абсолютно государственную точку зрения. А что касается примеров, на Серпуховской есть здание, на котором все наше детство было написано «Мы строим коммунизм». И когда у нас началось строительство капитализма в стране, внизу, под ним, появилось рекламное место, которое периодически перекупалось различными компаниями, которые пытались соревноваться в том, как они хорошо подхватят эту фразу. Я помню некое страховое общество, которое внизу написало: «А мы строим новую Россию». Значит, это был такой диалог времен.
Спасибо, Иван. Ирина Михайловская.
Нет, я просто хотела сказать, что моя любимая реклама в последнее время – это телефон доверия ФСБ.
У меня тоже есть одна из моих любимых реклам – «Бог есть».
Там ничего не изображено. Это белый огромный плакат.
Это проект Союза создателей социальной рекламы. Там были заповеди. Но это как бы культурный проект, на самом деле.
Иван, вот если можно два слова, потому что меня это страшно интригует. Вот когда 10 заповедей висят на всех трассах, что это значит?
Вы знаете, я не совсем в курсе. Это надо переадресовать Союз создателей социальной рекламы. Но, тем не менее, это некий культурный проект, который рекламными площадями и рекламными методами пытался донести некий абсолютно уже, по-моему, нам всем известные истины. Можно пример неудачной рекламы привести, как мне кажется. Я ничего не хочу сказать плохого о заказчике одного рекламного, так сказать, брандмауэра, который висел как раз на разбираемой гостинице «Москва», прямо в окна Государственной Думы. Это был автомобиль BMW 7 серии. Причем в самой дорогой комплектации с подписью «Автомобиль года России». Это значит, что каждый россиянин статистически приобрел такой автомобиль. Либо проголосовал где-то деньгами за то, чтобы это стало так. Мне кажется, что это пример рекламы, которая имеет совершенно антисоциальный месседж, а именно разжигает просто-таки классовую ненависть.
Спасибо, Иван Богданов.
Это место, оно, так сказать, зарезервировано под слово «Россия», потому что до этого там висел огромный плакат с надписью «Нам нужна сильная, великая, единая Россия, В.В. Путин», подпись. Там копирайтер был точно известен.
Николай Клеменюк, Оксана Тимофеева.
Такую тенденцию просто в качестве ремарки хотела заметить. Если в 90-е годы, насколько мне кажется, очень популярна была тема такая философия, как бы. А там это не обувь, это философия, это не мебель, там это философия и так далее, то нулевые отмечаются тем, что вот слово «революция» стало очень популярным. То есть, опять же, революция мебели, революция обуви.
Заметила профессиональный философ Оксана Тимофеева. Может быть, у нас есть вопросы у слушателей?
Существуют ли данные, как рекламная кампания влияет на прибыль заказчика? Это первое. И второе, хотелось бы услышать ваше мнение как профессионалов на обратную связь. То есть потребители рекламы, вот, например, я, и тот продукт, который вы все создаете.
Могу сказать, как всегда, ответить анекдотом. Некое, сказать, крупное немецкое рекламное агентство, у которого всегда дела шли очень хорошо, сделала рекламный ролик для лимонада «Пуника». Ролик изображал молодого человека на скейтборде, который там как-то катался и потом, значит, утолял жажду этой «Пуника». Вот этот ролик невероятно провалился. То есть это значит, что ожидаемого повышения продаж вовсе не произошло, чего, так сказать, у этого агентства никогда не случалось. И очень долго исследовали, с чем это связано, пока наконец не выяснили, что этот молодой человек, который был стилизован под представителя вполне определенной субкультуры, был неправильно для этой субкультуры одет. На нем была одежда не тех марок. И образ распался. Это может быть не совсем конкретный ответ на вопрос, но удачно выполненный рекламный продукт непосредственно влияет на повышение продаж рекламируемого. Дело в том, что в нашей, так сказать, исключительно эстетически консервативной стране реклама – это практически единственный медиум, который доносит язык современного искусства и язык, просто современную эстетику, да, более или менее массовой аудитории. Поэтому даже, так сказать, в тех случаях, когда реклама оказывается коммерчески неэффективной, и там замыливается или просто неудачно с точки зрения прямых поставленных перед ней задач, она очень позитивна с точки зрения, так сказать, развития общественного вкуса, а вовсе не наоборот.
Спасибо Николаю Клеменюку. У нас есть, оказывается, еще короткая реплика из зала.
Я бы вот отметил еще такую функцию рекламы очень важную. Первое, что она сделала, может быть, превратила гомо сапиенса, да, человека разумного, в гомо консуменса, человека потребляющего.
Отлично, спасибо. Антон, Анна Голубева.
Я не исключаю того факта, что реклама, как и очень многие вещи в человеческой истории, которые начинались как нечто совершенно прикладное, скажем, по одной из гипотез, письмо, да, абсолютно прикладная вещь, или одежда, которая всего-навсего призвана, в общем, была нас защищать от ветра, там, дождя, солнца и прочь, да, а в итоге стала, в общем-то, да, вполне себе высоким искусством, почему бы не предположить, что это может случиться с рекламой тоже?
Спасибо, Анна Голубева. Оксана Тимофеева, пожалуйста.
Я думаю, что это случится с рекламой только в том случае, если двигаться постепенно, как-то находить пути, двигаться по пути освобождения ее от заказчика. Но заказчика в самом большом смысле, от капризов заказчика.
Это называется, например, модная фотография. И есть масса всяких других, так сказать, сфер, когда реклама освободилась от заказчика.
Добавил Николай Клеменюк и Анна Голубева.
У рекламных креативщиков всегда существуют свои способы освобождения от заказчика, которые внешне совершенно заказчику практически незаметны. Но умным людям заметны всегда. И это ограничение такое тяжелое, как заказчик, для рекламного креативщика очень бывает полезной вещью, как любое сопротивление материала в искусстве.
Спасибо, Анна Голубева. Давид Риф.
Мне кажется, что Оксана на самом деле хотела немножко другое сказать. Это то, что, например, те пространства и те места, которые наполняются какой-то рекламой, мотивированы рыночной экономией, ресоциализируются, деприватизируются. Что я имею в виду? Это что, например, если проводится какой-то большой художественный проект, эти рекламные плоскости используются в цели искусства, например. Вот это довольно простая вещь. То есть, действительно, рекламное пространство освобождается от заказчика. Заказчик станет просто человеком, который смотрит на это. И образуется некий пробел. На самом деле, вот это был самый интересный момент в этих цитатах из Библии, что образуется некий пробел, который действительно дает совершенно другое ощущение пространства окружающего. То есть, речь не идет о том, что, как освобождается тот или иной дизайнер или копирайтер от своего заказчика конкретного и занимается своим творчеством, как бы дополнительно. Речь идет о более глобальном освобождении, который тут, на самом деле, есть огромный потенциал, который не воспользован и который, в принципе, может в дальнейшем будущем иметь очень большие успехи.
Что может реклама? Архив передачи «Свобода в клубах» 2005 года.
Панайлова, Вавилон, Москва. «Свобода в клубах». Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.